Глава 13. Уже должна бы по-настоящему быть ночь, но было еще очень светло, потому что в Исландии в июне и июле месяцах солнце не заходит. Становилось свежо. Я прозяб, кроме того, проголодался и очень обрадовался, когда мы подъехали к гостеприимной избушке, где положено было ночевать. Хозяин вышел к нам навстречу, пожал нам руки и пригласил войти. Избушка была построена из торфа. Мы вошли в узкий длинный темный коридор, по обе стороны этого коридора были расположены каморки. Всех каморок было 4, а именно кухня, предильная, бадстафа или хозяйская спальня и комната для путников, чужих пришельцев, путешественников и гостей. Эта последняя комната была самая лучшая в доме. При постройке избушки, разумеется, никто не подумал о росте достопочтенного профессора Лиденброка, и он не раз стукнулся головой о потолочные балки. Хозяин проводил нас в комнату путников. Пол тут был земляной, и окно, затянутое пузырем, пропускало мало свету. На деревянной кровати, выкрашенной красной краской и испещренной изречениями исландских поэтов, было послана постель из сухого сена. Я, по правде говоря, не ожидал такого комфорта и с удовольствием подумал, какую я тут задам высыпку. Только во всей избушке царил такой едкий запах сушеной рыбы, квашеного мяса и кислого молока, что я едва мог дышать. Едва мы успели снять с себя дорожные доспехи, как послышался голос хозяина, который звал нас в кухню. Какие бы ни были холода, здесь огонь разводят. Только в кухне. Дядюшка поспешил на этот зов. Я тоже. Кухня служила и столовой. Очаг здесь был сложен из камней, а вверху в крыше виднелась дыра, сквозь которую проходил дым. При нашем появлении хозяин снова приветствовал нас словами «Будьте благополучны» и поцеловал нас в щеку. После него произнесла те же слова его жена и также удостоила нас поцелуем в щеку. Затем оба они, положив руку на сердце, низко нам поклонились. Спешу прибавить, что исландка была мать 19 детей, которых я сначала не заметил в клубах дыма. Дядюшка и я, кажется, понравились этому выводку, потому что скоро 3 или 4 вскарабкались к нам на колени, сколько же на плечи, а остальные уцепились за наши ноги. Кто из них умел говорить, те очень бойко твердили свое «сельветрю», то есть «будьте благополучны» на все тоны и лады. Кто не умел говорить, те брали криком и мычанием. Этот концерт был прерван приглашением приступить к ужину. В эту минуту вошел Ганс Бьелке, который опорадил лошадей, то есть пустил их пастись на плохой тощей траве, что росла по скалам, и тоже произнес свой «сельветрю». И спокойно, флегматически, он приложился сначала к щеке хозяина, потом к щеке хозяйки, потом к щекам всех 19 детей. По окончании этой церемонии все сели за стол. Нас было ровно 24 души, и мы сидели буквально друг на друге. У самых счастливых было только по 3 птенцов на коленях. Ужин состоял из похлебки с исландским мохом, из сушеной рыбы, плавающей прогорклом масле, которое на исландский вкус несравненно вкуснее свежего, из кислого молока с сухарями и с можжевельными ягодами. Суп был вовсе не противен. Впрочем, я так проголодался, что не очень-то разбирал. Питье состояло из сыворотки, разведенной водой. На десерт подали гречневую кашу, которую я тоже уписывал как нельзя лучше. Как только ужин окончился, дети исчезли, а взрослые уселись около большого очага, где вместо дров и каменного угля горел торф, вереск, коровий навоз и сухие рыбьи кости. Посидев у очага и согревшись, все разошлись спать. Хозяйка по исландскому обычаю предложила собственноручно снять с нас обувь и панталоны. Мы ужаснулись, но она, слава богу, не настаивала, покорилась нашему отказу и ушла. Я прыгнул в сено и заснул, как убитый. На другой день, в 5 часов утра, мы простились с хозяевами. Дядюшка на силу уговорил их взять, хотя безделицу за постой. Не успели мы отъехать и сотни шагов от Гардера, как почва начала меняться и стала болотистее. Направо виднелась целая цепь гор, Часто встречались на пути ручьи, через которые мы переправлялись вброд, без особых затруднений. Местность становилась все пустыннее и пустыннее. Впрочем, время от времени какие-то человеческие фигуры торопливо убегали вдаль. Когда извилины дороги заставили нас вдруг круто поворачивать вбок, мы натыкались на эти фигуры. Несчастные люди были ужасны. Распухшая голова была совершенно лишена волос и блестела, как полированная. Отвратительные раны проглядывали сквозь дырявые лохмотья. Несчастные не протягивали рук за подаянием, а напротив, опомнившись, бросались бежать. Ганс, однако, все-таки успевал послать им вслед свое сельветрю. «Спетолог», — говорил он. «Прокаженные», — переводил дядюшка. «Проказа очень обыкновенна в Исландии. Эту болезнь не считают здесь прилипчивой, но наследственную, и потому браки запрещены прокаженным». Местность и без того была печальна, а подобные явления не могли, разумеется, придать ей веселости и приятности. Да, не весело и не цветуще было вокруг. Даже трава почти исчезла. Попадались только, и то изредка, малорослые березы. Пришлось переехать немало ручьев и речек, и даже один настоящий залив. Вечеру мы остановились в какой-то заброшенной избенке и тут провели ночь. В следующий день не случилось ничего особенного. Все та же болотистая почва, тоже однообразие. 19 июня мы целую милю ехали по обломкам лавы. Там и сям поднимался пар от горячих источников. Скоро почва опять сделалась болотиста, и стали беспрестанно попадаться маленькие озерца. Мы направились к западу, обогнули большой залив и увидали пред собой белую вершину Снефельса, возвышавшуюся всего милях в пяти от нас. Лошади везли отлично и, казалось, ничуть не изморились, но я начинал чувствовать сильную усталость. Я с завистью поглядывал на дядюшку, который сидел бодро и словно только что выехал из дому, и на Ганса, который считал это путешествие за прогулку. В субботу, 20 июня, мы добрались до Будира. Это селение расположено на берегу моря. Здесь Ганс потребовал по условию недельную плату, и дядюшка тотчас же с ним расплатился. Мы остановились ночевать у родных Ганса. Я бы охотно передохнул денек-другой у этих радушных людей. Но дядюшку словно кто пришпоривал, и на другой день рано поутру пришлось опять садиться на лошадей и отправляться в дальнейший путь. Мы огибали громадное подножье вулкана. Дядюшка поминутно восклицал: «Вот он! Вот он! Ну, теперь ты мой!» Наконец, после четырехчасового пути, лошади остановились сами у дверей священникова дома в Стапи.